Еврейский мир, земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом». Шалом, шалом.
Дорогие друзья, шалом всем вам. Рады, что мы с вами снова в понедельник встречаемся. Это значит интересная тема, это какие-то инсайты, которые у нас, я очень надеюсь, происходят. Но у меня они случаются, я надеюсь, что и у вас. Ну, судя по обратной связи. Итак, о чем мы сегодня решили поговорить? Я взяла тему, которая вот мне она как вот благодатна. Я эту тему люблю, могу говорить о ней часто, потому что мне кажется, что много у нас еще в этой теме пространства, где мы можем поразмышлять, есть какие-то вызовы, на которые хотелось бы ответить. В общем, что это за тема? О женщинах в Библии. Вот давайте поговорим сегодня, что же нам могут рассказать женщины Библии, когда мы читаем Священное Писание, какой мы себе рисуем, такой собирательный образ, портрет, как мы себе представляем, как женщины жили в социуме, какое место они занимали в религии, вот в Ветхом, в Новом Завете, если мы говорим уже о времени, например, Христа, что изменилось, какие открылись для женщины новые горизонты или, может быть, нет. Когда мы читаем о женщинах, которые служили, как мы себе это представляем, то есть что они делали? Вот задавались мы этими вопросами или нет? Я задавалась, вы не знаю, но я надеюсь, что сегодня мы с вами об этом как раз и поговорим. Итак, у меня, естественно, на эту тему мы будем говорить со служителем женщины Инной Фризман. Инна, дорогая, спасибо тебе, что ты с нами.
Шалом.
Присоединяйтесь к нам, пишите ваши вопросы, комментарии. Друзья, напомню, что даже если, например, вы нас смотрите в записи, вот не успели вы посмотреть прямой эфир, но у вас какой-то родился вопрос, интересный комментарий, обязательно пишите, потому что мы и после эфира на всю вашу обратную связь реагируем. Хорошо? Итак, что нам могут рассказать женщины Библии? Ну вот давайте начнем как раз вот с того момента, о котором я уже упомянула, какое положение в обществе занимали женщины в библейские времена. Ну вот давайте там, на Ветхом Завете остановимся. Такой собирательный образ женщины, как я уже сказала, какой он, какой он. Кстати, пишите нам тоже, да, вот дополняйте вот эту картинку собирательного образа, вот как вы считаете, то есть женщина была тут какой вот, да, там порабщенной, наоборот, самостоятельной, какой, какие там права у нее были, обязанности. Ин, вот как ты смотришь на женщину древнего мира? Вот какой она тебе представляется?
Я не могу судить о древнем мире, я могу судить только о временах, о которых говорит Библия. Угу. То есть мы уже как бы можем рассуждать о положении женщины в еврейском обществе только с Сарой. Потому что до этого, в принципе, другой еврейки не было. И она, в принципе, еврейка условная только потому, что пошла вместе с мужем. И вот эта пара, от которой пошел еврейский народ. Ну, что можно сказать о Саре? Она является праматерью еврейского народа и, в принципе, вот особо почитаемая. Она во всем поддерживала своего мужа. У нее были пророческие способности, пророческие дары. И Бог сказал Аврааму, ее мужу, что тебе скажет жена твоя, то делай. Mm-hmm. Да, это вот показатель положения первой еврейки в еврейском обществе. Но мы знаем, что это все не так хорошо закончилось, когда Авраам послушался Сару и сделал то, что она хотела. А в результате мы сейчас имеем то, что имеем, постоянную войну на Ближнем Востоке между арабами и евреями. Но факт тот, что женщина не была порабощена. Если учесть, что они вышли из шумеров, из Вавилонии, то, соответственно, так как себя вела Сара, да, она уважала своего мужа, она любила своего мужа, но она не была рабыней своего мужа. Она была госпожой.
Он ее так и называл, да.
Да, да, да. Угу. Вот поэтому...
А вот что себя? Вот что она себя...
Имела,
Да, а что в себя включало понятие «госпожа»? Вот когда мы сейчас говорим «госпожа», у каждого же какая-то своя рисуется картинка. Вот что это значит?
Ну, здесь просто сопоставление между рабыней бессловесной, которая подчиняется во всем, что ей прикажут. Да? Вот как мы знаем, что женщины, особенно вот восточные, мусульманских странах, где живут по шариату, женщина не имеет права даже глаз поднять и говорить в присутствии своего мужчины. А, то здесь мы видим, что Сара имела право говорить, имела право какие-то решения принимать, но советовалась, то есть согласовывала это со своим мужем, давала ему советы. Да, когда он мог предпринять, даже когда он что-то тоже хотел предпринимать, что могло как-то не понравиться Саре, он советовался с ней. Вот даже когда нужно было, как бы, как он считал, защитить себя от царя.
Вот этих царей, да, царей, да, да, египетского, да, потом.
Он сказал, что давай мы скажем. То есть он посоветовал с ней не то, что он в приказном порядке, а давай ты скажешь, что ты моя сестра, да, то есть согласись на это, и мы знаем, что она согласилась на это, и все было хорошо. Но почему это было? Потому что Авраам тоже знал, что у Сары тоже есть дары, и пророческие дары, и тоже есть определенная духовная сила, что и Бог и через нее сможет провести те решения, которые могут.
Ну, то есть, смотрите, давайте сразу отметим, вот первое, да, он называет ее госпожой, то есть это уважение, то есть он уважает свою женщину, жену, она госпожа в доме, то есть она влияет на решение, она отдает там какие-то распоряжения внутри дома, у нее есть свои тоже служанки, потому что, например, Агарь была ее служанкой, то есть есть какие-то служанки общие, есть какие-то вот лично ей принадлежащие. И вот это... мне кажется, очень такая современная тенденция, в хорошем смысле я имею в виду, то есть об этом сейчас вот как раз говорят и душепопечители, психологи, христианские в том числе, о том, что как раз между мужем и женой очень важно выстраивать вот эту эмоциональную связь, когда мы понимаем, что нас слушают, нашим мужьям, женам важны наши чувства. Опять же, да, то есть это не единичное решение, мы не пользуемся своей властью, статусом и говорим, вот так будет, потому что я так хочу. То есть мы слушаем другого человека, мы коллегиально принимаем какие-то решения, несмотря на то, что иногда эти решения идут вразрез с тем, что нам кажется хорошим. Ну, например, вот ты как раз уже заговорила о Саре и Аврааме, вот об этом конфликте с Агарью. Мы видим там, да, что сначала Сара как бы провоцирует вот это, эту историю, потом она же как бы и предъявляет определенные претензии Аврааму, и приходится Агаре уйти из этого дома. Но вот опять, если мы поглубже посмотрим на эту историю, вот мне кажется, все-таки вот такая позиция Сары – это не просто капризность или какой-то эгоизм, как очень часто, кстати, приписывается ей, что вот она хотела там родить ребенка, и она готова была идти там, не гнушаясь никакими способами, лишь бы вот ей родили. А вот я думаю, надо обратить внимание, может быть, на такой момент, что Бог, когда проговаривает Аврааму, что у тебя будут дети, вначале, вот почитайте, он не говорит ему, что они будут от Сары. Он просто говорит Аврааму, что у тебя будут дети. И вполне возможно, что прошло время определенное, это было долго, и Сара видит, что детей нету, она не рожает, и она предлагает Агаре, вот не только потому, что ей важно, чтобы она именно как бы стала матерью, вот пусть даже через свою служанку, а чтобы исполнилась воля Божья, потому что, может быть, действительно у Авраама должны родиться дети, но не от нее.
Там еще один аспект. Я думаю, что она так далеко не заходила, и насчет воли Божьей, может быть, даже не размышляла о замысле Божьем. Она просто видела, как страдает ее муж.
И мне кажется, что он делился с ней всем. Вот, Ин, если мы говорим, что он делится с ней какими-то важными откровениями, я уверена, что он ей рассказал вот это откровение, которое он получил от Бога, и написано же, что они ждали этого ребенка. То есть она ждала, что раз Бог сказал, да, что он откроет ее чрево, но время идет,
до этого, нет. то даже до, помните, когда разговор с Авраамом, Бога с Авраамом, когда вам Авраам сказал, что у меня нету сына, наследника, и что Елизар мой
что он, Елизар, скорее всего, он получит все.
И, конечно, Сара это знала, и ей было очень обидно. Она понимала, что она виновата в том, что нет детей, и поэтому она предложила вариант, который был совершенно уместным в том обществе, потому что по закону дети рабыни, и если рожали на колени, да, на руки госпожи, то этот ребенок принадлежал госпоже, как и сама рабыня.
Да, да.
И она решила, что она таким образом поможет мужу, да, что она избавит его вот от этого чувства одиночества, чувства оставленности, может быть, где-то, потому что тот человек, который не может оставить после себя наследника, конечно, несчастен. И, конечно, ею двигала в большей степени любовь к мужу, а потом уже, наверное, планы Бога. Ну, как всегда, в принципе, вот все-таки нам, людям, очень свойственно быть эмоционально зависимыми. Она, конечно, очень любила мужа, а любая любовь – это эмоциональная зависимость. Ей хотелось, чтобы хотя бы у него все было хорошо, все получилось. И еще женщины, семьи, в которых не было детей, в том обществе, они считались как бы оставленными Богом. Если ты не можешь оставить наследство, значит, ты оставлен Богом. И, конечно, она хотела доказать, что ее муж, он не оставлен Богом, у него есть наследство. Поэтому здесь какое-то самопожертвование было, но она никак, конечно, не ожидала реакцию Агари. Вот эта реакция Агари, она привела к тому...
Мне кажется, она не ожидала и реакцию Агари, она не ожидала и реакцию Авраама, который... возможно, более благосклонно к ней относился, чем хотелось бы Саре, потому что это первый его ребенок, это женщина, которая ему родила ребенка. И поэтому ее претензия потом, вот она как раз звучит очень как бы адекватно, то есть как бы я ради тебя пошла на жертву, то есть я принесла вот эту жертву для того, чтобы у тебя появился ребенок, а сейчас ты как бы стоишь в стороне и смотришь на то, как эта девочка так высокомерно ведет себя по отношению ко мне. Ну хорошо, не будем слишком углубляться именно в эту историю, хотя она очень интересная, и правда, там каждый раз, когда читаешь, какие-то новые грани находишь, которые, может быть, были на самом деле, может быть, это представляется только нам, но вот когда читаешь полностью текст, вот выявляется какой-то рисунок, потому что вначале Авраам получает слово о том, что у него будут дети, но про Сару ничего. Потом история с Агарью, потому что они ждут ребенка, его нет. После этого вот этот конфликт. И когда Агарь поддерживает Господь, потому что она ждет ребенка от Авраама, и Бог ей говорит: вернись в этот дом и вот подчинись своей госпоже. То есть она как-то уже по-другому стала себя вести. Ну и потом, когда Бог говорит, опять говорит Аврааму, что у тебя будут дети, но уже именно от Сары. То есть они как бы получают такое слово для себя, что все-таки нужно ждать ребенка именно от нее. Бог сделает чудо через эту женщину, то есть через Сару. Хорошо, вот Сара, можно привести еще вот какие-то, да, каких-то других женщин. Вот какое их принципиальное было отличие еврейских женщин от язычниц? Вот есть у нас какие-то сведения? Чем... Как вот мы уже сказали, например, Сара, она госпожа, она хозяйка в своем доме, она, скажем, женщина, которая не игнорируется, чье решение уважают, принимают. Это было так, скажем, в обществе впоследствии, вот еврейском, или это просто отношение Сары и Авраама, или это вообще было принято у евреев? Ну, вот как ты считаешь?
Можно посмотреть историю семьи Авраама, историю семьи Исаака, историю семьи Иакова. Да? Вот мы знаем о том, что у Исаака была любимая жена Ривка, и с которой он прожил долгую жизнь, родив двух детей. И мы видим, что Ривка тоже имела определенное положение госпожи в своем доме. Мы даже знаем из текста Библии о том, что когда она вошла в шатер, вот она стала как бы любимой женой, она стала госпожой Исаака. Еще как бы вот еврейская традиция говорит, что ей передались дары пророческие от Сары, и даже когда она вошла в шатер Сары, там чудеса, там чудесным образом цветок расцвел, там свечи зажглись. Но это уже еврейская традиция говорит об этом. И мы знаем, что, в принципе, она имела и право голоса, и но потом, конечно, когда она отстаивала свои как бы права своих детей, не всегда честным способом, но, опять же, ей Господь сказал, уже ей непосредственно сказал, что твой младший будет владычествовать над старшим. Да? То есть это было обетование Бога. То, что она делала, это было не от себя. Да, когда, видимо, она разговаривала с Исааком и говорила о том, что ты посмотри на наших сыновей, ты сравни, кто из них должен быть продолжателем нашего рода, но Исаак как бы все-таки был более традиционен, что первенец, вот первый должен быть главным. А, ну, Саре пришлось сделать то, что она сделала. Не Саре, а Ривке. Но, опять же, это было по обетованию. Это было не по ее желанию.
Да-да-да, вот смотри, это все равно более такие, как это тоже важно, но это как бы отдельные семьи, отдельные люди. А вот если взять общество, например, в целом, да, вот мы можем посмотреть...
Общество в целом можно взять только смотря на них, потому что до этого евреев не было.
Это я уже к тому, что, да, если мы будем двигаться в глубину... Я вот познакомилась, ну, как бы не только я, понятно, вот все, кто читает Писание, да, здесь очень много узнал тоже о вот интересных обычаях, да, то есть когда, например, умирает вот один брат, да, его жена достается другому брату, там, и так далее, как вот, например, было с историей с Фомарью. Помните, наверное, да? Кто не помнит, почитайте, очень интересно. То есть был такой закон, что вот если муж и жена, вот они живут, значит, муж умирает, если у него есть братья, то, значит, эти братья могут взять эту женщину к себе, соответственно, в дом. Вот уже не знаю, правда, нюансов, потому что это надо изучать вопрос. То есть это было, ну, скажем так, обязательно по старшинству, то есть именно старший должен был брать... Следующий брат, да? Ага, понятно.
Для того, чтобы восстановить семя братства, для того, чтобы восстановить брата, семя. Да. И вот этот ребенок, который рождался от этого брата, от этого брака, он носил имя умершего брата. Вот первый ребенок, который рождался, он носил имя умершего брата и получал его наследство.
Да, смысл понятен. С другой стороны, вот для нас сейчас это звучит ну, просто дико, потому что здесь никто не говорит о чувствах мужчины, этого женщины, то есть любит он ее, не любит, нравится она ему, не нравится. Вообще просто история умалчивает. Мы же сейчас все-таки привыкли к тому, чтобы этот аспект учитывался. А здесь вот перед тобой этот человек, вот он тебе достался, живи с ним как хочешь. Я думаю, что, ну, скажем так, как ты уже сказала, здесь есть какое-то свое оправдательное звено, то есть они оправдывали это, они понимали, почему они это делают, как бы осознанно. С другой стороны, конечно, было много проблем, связанных именно как раз с тем, что это вот, ну, как бы два человека, которые могут просто не нравиться даже друг другу, а нужно жить вместе именно как муж и жена. И то, что это еще вдобавок жена брата, ну, опять же, я говорю, для нас это как-то звучит диковато. Да, умершего брата, да. Но, с другой стороны, если мы зададимся вопросом, а вот как же еще этой женщине выживать, с учетом того, что образование тогда... как бы, ну, какое оно было у женщины. Хорошо, если человек умел что-то читать, это еще в лучшем случае писать это, смотря в каком статусе находилась женщина. А так все очень просто. Вот у тебя есть муж, значит, ты живешь. Мужа нет, что делать? Хоть рой себе могилу и ложись туда. Но кто-то там шел, например, на дорогу. Это тоже как один из вариантов.
Там несколько не так все было, как не так все мрачно. Когда женщина выходила замуж, то писался ктуба.
Ну, это брачный договор, это я...
Брачный договор. И в случае, если женщина или лишалась мужа, потому что муж умирал, она получала его наследство, а в случае, ну, наследство как? Там часть передавалась его родне. Почему, в общем-то, вот почему должен был быть этот брак с братом, чтобы женщина не осталась одна, действительно, чтобы она получила наследство от своего мужа?
Ну, да, вот я про что говорю, то есть она не могла самостоятельно быть.
Но при этом, если, допустим, она могла не понравиться этому человеку, брату, он должен был ей выплатить, обеспечить ей жизнь. То есть он мог ее не взять в жены, но он должен был обеспечить ее, чтобы она ни в чем не нуждалась. Вот в чем проблема, что он должен был дать ей выкуп.
Угу. Ну, на мой взгляд, выкуп так или иначе, женщина, вот рано или поздно заканчивается, а все-таки представлять себе жизнь женщины без мужчины, это я не представляю, как там можно было выживать.
Ну, вы знаете, сейчас в нашем обществе тоже многие не знали, как можно выживать женщины без мужчины, однако все даже...
Нет, это трудно, но просто сейчас у нас как-никак все заканчивают хотя бы школу, есть возможность, опять же, устроиться на работу, может быть, это не работа мечты, но на кусок хлеба заработать как-то можно. Вот даже если мы не берем уж древнее время, там, взять наше, 19 век, и то понимаешь, что вот сколько классиков писало на эту тему, как раз женского вопроса, что женщине места в обществе нету, она не может быть самостоятельной, она должна так или иначе, она зависит от мужчины полностью. Вот. Ну, в древнем мире все-таки, мне кажется, тем более это было. Вот, Ин, давай вернемся вот все-таки к еврейскому обществу и к языческому. Вот какие были отличия вот у евреев в положении женщин и у язычников? Или практически отличий не было, ну, кроме того, что вот одни поклонялись там разным идолам, а другие живому Богу.
Ну, были, конечно, опять же, еврейской женщине, в принципе, было запрещено заниматься проституцией, особенно храмовой проституцией. В основном в языческом мире молодые женщины могли заниматься храмовой проституцией и таким образом, в общем-то, зарабатывать себе деньги.
И это, кстати, не считалось чем-то зазорным.
Это было нормой, да. И в позднем еврейском обществе уже было, когда как бы разрешалось многоженство, изначально этого не должно было быть, да, вот многоженство не предусматривалось. И еврейская женщина все-таки никогда не была безграмотной. Еврейские женщины также учились, но учились дома. Вот они знали закон, они должны были уметь читать. И они должны были исполнять этот закон наравне с мужчинами. Только мужчина был более занят, и как бы для него этот закон был более внешним, а женщина должна была хорошо знать закон, потому что она его исполняла в доме, и она была носителем как бы этого закона в своем доме. Поэтому женщина еврейская, она как бы была подчинена Богу изначально. И если когда вот мужчины должны были три раза приходить на поклонение в храм, три раза в году, женщина, она как бы тоже могла приходить туда. Она была не обязана, но могла приходить, она должна была также слушать. А были моменты, когда все должны были слушать, а мужчины и женщины должны были слушать книгу закона. Вот этого в языческом, как бы в языческой традиции этого не было, такого подчинения как бы закону слова, закону Божьего не было. И, конечно, в еврейском обществе, помните, когда блудницы побивали камнями? Никакой проституции, занятия проституцией, еврейская женщина этим заниматься не должна была, не могла. И даже было написано в слове, что если этим занимается еврейская женщина, то земля проклята за ней. Да, если такого тоже, вот это вот различие очень большое. Да. А еврейская женщина, она нацелена на исполнение воли Божьей. Поэтому в семье почему такая традиция, что в семье женщина является хозяйкой, хранительницей очага, да, как мы говорим. Через еврейскую женщину передается еврейство. Не по мужской линии передается еврейство, а вот это вот через от цары у тебя будет сын, оно вот так и ведется в еврейском народе. От женщины идет еврейство. Вот еврейская душа может появиться на земле только через еврейскую женщину.
И мы даже знаем, что сейчас, да, вот это все это оформлено официально, да.
Сейчас это то же самое, да, по закону Израиля, по закону государства Израиль, евреем признается человеку, которому мама еврей. Папа как бы здесь не учитывается, извините. Потому что еврейские традиции, еврейские законы, еврейский менталитет должен передаваться через маму. А для этого мама должна быть наставлена в отеческих традициях.
Вот да, такое, для того, наверное, чтобы было что передавать, да.
Да, да, да. Поэтому, конечно, и еврейские семьи всегда считались крепкими, потому что все-таки в семье женщина играла большую роль.
Вот мы посмотрели уже на контекст, и можно выделить следующее, что, конечно, древний мир, понятно, вот он патриархальный, да, женщине действительно, у нее очень мало прав и свобод в любом обществе, в еврейском, не еврейском, я говорю, это вплоть до 19 века.
Можно сказать, при этом да. В греческом обществе, в эллинском обществе женщина вообще за человека не считалась.
Уже... Там были, да, я и говорю, что там были вообще свои проблемы. Опять же, если мы смотрим, конечно, на еврейское общество с позиции 21 века, когда это нормально вообще, женщины получают образование, работают врачами, учителями, кем угодно, да, это уже вообще такой как бы тренд, и, например, мне он очень нравится, можете написать, как вам. Вот, опять же, женщина сама вправе выбирать, она будет домохозяйкой или она будет, опять же, реализовывать свои тоже таланты, которые дал ей Бог на другом поприще, при этом будучи, опять же, там, женой, матерью и так далее. Но я что хочу сказать, что несмотря вот на вот и патриархат, и на то, что не было возможности, действительно, я говорю, у женщины как-то было мало прав и свобод, но все-таки, если мы посмотрим, вот даже сейчас мы некоторые такие разобрали нюансы вот по семье патриархов, да, какие были взаимоотношения между мужем и женой, про вот эти законы, когда женщина, она как бы должна стать женой там следующего брата. Вот они, может быть, для нас выглядят какими-то дикими, непонятными, но для женщины это была просто защита для того, чтобы она могла нормально существовать, чтобы ей было на что жить, чтобы она была, опять же, частью общества, не изгоем. То есть это законы, которые защищали ее. Вот опять тот же брачный договор, о котором ты упомянула, да, которая тоже защищала ее таким образом. То есть нам все время нужно помнить, когда мы читаем разные истории, вот они могут у нас вызывать разные эмоции, ахать, охать по этому поводу, как вот такое может быть. А для того времени это было очень гуманно, очень гуманно. Потому что, еще раз говорю, иначе как? Вот надо было как-то выживать, люди решили, что можно предложить вот такой вариант. Что это возможно для того, чтобы женщина не осталась на обочине, не осталась одна. Если мы посмотрим уже вот на время Иисуса Христа, на первую церковь, вот ты видишь какие-то, возможно, принципиальные новшества, которые привносятся в отношении женщин, в отличие, допустим, от Ветхого Завета? Или их нету? То есть как бы все осталось... по большому счету, на своих местах.
Ну, я бы хотела немножко еще отступить дальше к дохристианских временам, потому что в еврейском обществе женщина рассматривалась по дарам от Бога. Да? И мы знаем, что Дебора, которая была судьей народа, пророчица, еврейские евреи выбирали, Бог выбирал им не по половому признаку, да, гендерному, а по дарам руководителей. И мы знаем, Ну, для нас это не каноническая книга апокрифа, а для евреев все-таки она более близка, и как героиня это Юдив, которая спасла свой народ. Это Руфь, которая пошла за своей свекровью и стала прабабушкой Давида, да? Это, думаю, можем...
Да, там много, очень много героинь.
Много героинь, которые... Они как бы не вписываются вот в представление о такой забитой, несчастной, бессловесной женщине Ветхого Завета. Нет,
наоборот. Нет, они совершенно не бессловесные, просто общество вот на тот период не создавало возможности для женщины, опять же, развиваться в своих дарах и талантах, опять же, иметь определенное материальное обеспечение, то есть она должна быть обязательно приложением к мужчине, потому что иначе она просто не выживет. И мы это тоже видим и по Библии в том числе.
А как же...
Но она совершенно не является забитой, конечно.
Вы помните, когда закон о том, что женщина наследует землю, если нету сыновей, то земля и надел, и наследство отходит дочерям. То есть не совсем уже она была бесправна. Мало того, было обязательство общины поддерживать одиноких женщин. Ее поддерживала община, к которой она относилась. То есть люди, которые принадлежали к определенной синагоге, к определенным... Они при храме жили женщины одинокие. И там тоже их как бы снабжали. Поэтому так вот брошенными, совершенно оставленными они не были.
Нет, ни в коем случае. Я не говорю, что они были совершенно брошенными. Я уже сказала, что законы, которые для нас какими-то воспринимаются сейчас дикими, они были очень гуманными для того времени, потому что это тоже была забота о женщине. Но в целом общество, конечно, было совершенно иным.
А вот это в целом общество, оно стало... более приближено к языческому, когда земля Израиля отходила к эллинам, к римлянам, то, естественно, часть этого общества она попадала под влияние римского или эллинистического общества, и принимались те же законы.
Ну, поэтому... Инночка, может быть и так, но мне кажется, что это вообще просто эволюция самого человека. Не потому, что вот они только с эллинами общались, и, соответственно, эллины на них влияли, и вот так влияли негативно. Сами евреи тоже были, ну, как бы людьми своего времени, они были тоже к чему-то не готовы еще, не выросли, не доросли, не открыли. Общество же развивается. Вот как мы... Интересный такой вопрос все время, да, люди задавали, а почему Христос не пришел сразу? Вот зачем нужно было ждать весь Ветхий Завет? И вот, наконец, он пришел в новом, пришел бы сразу, и, может быть, не было бы вот никаких таких страшных мучений, другая была бы картина мира. А он приходит в свое время, когда люди тоже уже готовы что-то уже как-то воспринимать, уже другой уровень, другую планку.
Да, общество может развиваться, оно прогрессировать, а может деградировать, да?
Ну, конечно.
Когда развитое общество, когда культурное общество, духовное общество попадает под как бы протекторат, попадает в руки менее развитому обществу, оно тоже немножечко...
Ну, конечно, конечно, естественно, это синергия. Обязательно будет взаимосвязь.
Это произошло с евреями тоже.
Конечно.
Они восприняли отношение к женщине такое, как было у римлян и у эллин.
Хорошо, у нас время просто летит, поэтому очень хотелось бы...
Да, как раз, вот я хочу сказать, как раз, когда пришел Христос, он возвращал понимание места женщины, то, которое было дано ранее Богу. И поэтому он говорил о том, и, что для, уже апостол Павел говорил, что для Христа, для Бога нету мужчин и женщин в смысле спасения, в смысле служения. Что это единый человек, да, двое стали одной плотью, это не только то, что муж и жена стали одной плотью, но это соединилось в то, что изначально было сделано Богом. Потому что Бог сделал мужчину и женщину, создал человек. И вот этого различия в отношении к Богу у мужчин и женщины нет. Соответственно, нет различия в служении ни мужского, ни женского. Да, вот. А то, что различие, это уже установление человеческое. Вот так как мир, в котором мы живем, и тот мир, который был в христианские времена, он все-таки патриархальный мир, то законы в этом патриархальном мире устанавливал сильнейший.
Конечно, конечно.
И вот именно положение женщины, которое было во времена Христа, оно было установлено вот этим патриархальным миром. И поэтому мы читаем у апостола Павла то, что вот в первом послании к Коринфянам, да, о том, что женщина в церкви должна молчать. Почему? Потому что в том мире, в котором оказались евреи и неевреи, христиане, говорить женщине было не положено. А где громко говорили женщины? И какие женщины громко выражали свои как бы, чувства и мнения? Те, которые занимались определенным как бы, занятием. Да, и вот для того, чтобы, как у нас говорят, теперь с пониженной ответственностью.
Социальной ответственностью, да.
И поэтому он говорил о том, что чтобы не бросать тень на наше собрание, не надо как бы смущать окружающих.
Понятно. У меня немножко другая трактовка была, что это женщины, которые не привыкли вот именно к ходу богослужения, как у нас, например, сейчас проходит, когда выходит спикер, да, говорит какую-то тему, мы слушаем внимательно, а потом уже после подходим и задаем вопросы. А они начинали сразу перебивать, спорить и так далее, поэтому им уже говорили, ведите себя достойно, а ну, вопросы есть, задавайте есть, дома мужьям.
Есть и такая трактовка.
Вполне возможно, что это так.
Есть, да, несколько, тут много различных трактовок, но главное, что в том обществе действительно было не принято. Чтобы женщина начальствовала, чтобы же. Хотя мы знаем, что были женщины в римском мире их было меньше, да, но были и писательницы, были и ораторы, особенно.
Да, вот были ученые женщины, например, опять же, в Еленском мире, например, да. Поэтому, да, 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 женщины этим занимались. И наукой, я имею в виду, и искусством.
Были пророчицы, и женщины молились также в церквях, да, но просто не было. И, кстати, может быть, это письмо написано ведь в определенной церкви, да? Определенными нравами, в определенном городе Коринфе.
Да, вполне возможно, что это относилось, да, к определенным людям, конкретным, да, вполне возможно, а не абсолютно ко всем. Но действительно тенденцию можно такую уловить. Вот но смотри, я хочу...
Присцилла та же, она была пастором церкви.
Да, давай мы сейчас чуть-чуть попозже к этому. Мне хочется связать вот то, что ты сказала, что во Христе нету ни мужчины, ни женщины. Это правда, мы читаем в Писании, да, ни мужского, ни женского пола. Как бы Христос возвращает нас всех, ну, опять же, я имею в виду и общество того периода, к пониманию вообще человека, его роли перед Богом, его возможности. И в то же время ты говоришь, да, общество патриархальное, поэтому женщины не на таких, не на служительских позициях. Вот как они сами для себя это объясняли? Вот, например, Христос говорит, нету, вот, опять же, да, ни мужчин, ни женщин, вот, во Христе одно. И тут же идет вот некая такая, ну не то что дискриминация, но градация, что служителя вот описываются мужчины. Вот мы читаем больше про мужчин. Вот какой должен быть пресвитер, какой должен быть диакон, там муж одной жены, там вот он должен быть такой, такой. А про женщину как-то ничего не говорится. Да, мы знаем, что Прискилла была, и она помогала, но вот как-то и апостол Павел упоминает тоже некоторых женщин. Но, к сожалению, вот развернуто, например, вот было бы хотя бы хоть одно послание, где бы он именно там, например, писал, какие-то советы давал женщине-служителю или еще что-то, что так, давал вот, какую-то...
Где он говорит о том, какой должен быть пресвитер, там же говорит о деканисах, да, то, что...
Ну, деканиса там, да. Деканис поэтому... – это вот служение вот за столами, и поэтому у всех представление как раз сужается о том, что деканис – это человек, который смотрит, всем ли розданы бутерброды во время чаепития. Вот, ну, и как бы...
Деканиса была более широкие, у нее были обязанности, и не только, как у нас говорят теперь, женское служение. Мы знаем, что они также благовествовали, И мы знаем, как Павел говорит, что они мои сотрудники в деле благовестия в послании к римлянам. Поэтому не только это у них
было. Вот я хотела сделать акцент, чтобы ты как раз сказала пару слов, то есть именно каким служением-то они занимались. Потому что представление о том, следующее, что вот, например, Лидия, у нее был свой бизнес по тканям, вот она, соответственно, деньги давала в церковь, то есть она была как бы таким, ну, донором финансовым.
Она не просто давала деньги в церковь, у нее в доме собиралась церковь. Я не думаю, что она просто предоставляла свой дом.
Ну, а вот кто-то сказал, да, вот предоставляла дом, вел брат, опять же, служение, а она просто
хорошо,
деньги давала,
возьмем,
предоставляла дом.
Возьмем равноапостольную Марию Магдалину. Ну, само слово, равная апостолам. Кто такой апостол? Апостол – это посланник. Значит, она была послана наравне с апостолами благовествовать. А кто такой благовестник? Это тот, кто учреждает церковь, да, тот, который благовествует, приводит людей к спасению. И мы знаем, что многие женщины в истории были названы учителями церкви, тоже позже, да, вот у вас в католической церкви.
Как понять, вот это вот, как понять высказывание, что учить женщине не позволяю, потому что сейчас, ну, вот, не, опять же, не
дальше.
Все,
там
не
дальше.
Все, но часть людей считают, что, да, вот, например, не должна женщина говорить проповедь, например, в воскресенье, это не ее дело. Когда задаешь вопрос, а как же, например, женщина, которая в воскресных школах, там, женщина-душепопечитель, ну, вот это можно, потому что душепопечитель – это как бы вот почему-то, это вот одна сфера, детей учить можно. А вот чтобы женщина вышла и поделилась каким-то словом, и сидели и внимали этому мужчине, почему-то нельзя. Вот… Хочется понять, это, опять же, наша такая трактовка, или это так понимается то время, а на самом деле было по-другому?
Я хочу задать вопрос мужчинам. А что такое пророчество? Вот мы говорим, написано, что если пророчествует, женщина пусть пророчествует с покрытой головой. Что значит пророчество? Где она пророчествовала? И опять же, послание к Коринфянам, если женщина пророчествует, пусть или молится, пусть пророчествует с покрытой головой. Значит, женщина могла в церкви пророчествовать?
Что да, пророчествовать? Вот пророчествовать могла, а учить нет. А, учить
а
не
что
может.
Такое пророчество? У меня вопрос, что такое пророчество?
Ну вот она получила какое-то слово от Бога, она и делится.
Так. Пророчество – это проповедь, это слово от Бога. Если женщине дано слово от Бога, кто может запретить ей говорить? Вот кто?
Но дело в том, что вот эти дары, видишь, подразделяют. Пророчество, вот тебе явилось какое-то слово, видение, все, то есть ты как бы в этом не участвуешь, с одной стороны. Вот в тебя как сосуд влили, и ты как бы вот, ну, делишься. А слово, наверное, подразумевает то, что ты все-таки тоже думаешь, допустим, например, на какую тему ты будешь говорить, что именно ты будешь говорить. Понятно, это все тоже идет с работой Духа Святого, но все-таки здесь как бы больше участия. И получается, что пророчествовать, почему-то делиться этим словом можно женщине и перед мужчинами, а учить принципиально нет. И до сих пор для многих это такой вопрос преткновения, что женщина не имеет права учить, и все апеллируют к апостолу Павлу. Поэтому я вот как раз хотела тебя спросить, как
написано,
ты его слово понимаешь.
В том же месте написано, что женщина не должна учить и властвовать над мужем. Но опять же, мужем это мужа. Она не должна учить кого? Если она не должна властвовать над мужем, и кого тогда не должна учить? Здесь ведь тоже можно трактовать так, что она не должна учить своего мужа в присутствии других и властвовать над ним, чтобы был мир в семье и был порядок. Так что, дорогие мужчины, если нас слушают, давайте посмотрим весь контекст, в котором это написано.
Вот как ты думаешь,
и
того, почему?
Когда и почему? Это раз. Во-вторых, женщина в то время не получала того образования, которое могли получить мужчины. И, соответственно, чему она могла учить, если она что-то не знала? Не знала того, чему нужно учить. Опять же, к какому отрезку времени относится какой-либо запрет из Писания Павла? Кому, когда и по какому поводу он написан? Угу. Кто мог запретить, допустим, ученой женщине, которая много читала, многое знает, поделиться своими знаниями? Мы знаем, что были профессора в институтах, да, их было мало в университетах женщин, но они были. Соответственно, им было дано право передавать свои знания. Также и в церкви. Если эта женщина имела что сказать, она имела право говорить. Пророчество, опять же, это вот если смотреть, что пророчество – это вот мне приснился сон, и я вам сейчас скажу, это не пророчество. Пророчество – это когда Бог вам сказал через меня, вот это пророчество. Но тогда женщина могла, имела право так сказать. А что такое проповедь, опять же? Бог через меня сегодня вам говорит. Вот это слово для вас. Иначе зачем проповедь церкви? Если это просто учение, схоластическое, да? Вот есть слово, мы сейчас проведем разбор. Это одно. Проповедь – это не разбор слова. Это наставление от Бога церкви. Это пророчество. Так что Бог не запрещал. Апостол Павел говорил о Коринфской церкви, управили поведение в церкви.
То есть, давай мы как бы подытожим, потому что время очень мало, нам надо здесь все суммировать. Дорогие, если вы согласны, не согласны, пишите, пожалуйста, нам. Интересна ваша обратная связь. То есть, твое мнение, что, опять же, положение женщины в Первой апостольской церкви, оно было другим, не таким, как, возможно, сейчас это трактуют, преподносят. То есть, там было больше свободы и свободы в служении в том числе. Почему там тогда сейчас...
Которых потом да. почему-то, в принципе, убрали из церкви. Даже вот статус диаконисы, да, служителя церкви, потом его просто убрали, сказали, что у нас достаточно мужчин, нам женщины не нужны. Но ведь служение Богу – это не работа в какой-то организации. Если Бог выбирает себе служителей, это Он их выбирает? Какой, кто имеет право запретить женщине быть диаконисой? Но ведь запретили же.
Да, вот скажи, почему вот это такой вопрос за Тора? Я к тому, что вот даже сейчас, вот в наше время, да, когда вот мы уже сказали много прав, свобод, возможностей у женщин, почему, опять же, не все, но много церквей категорично занимают позицию в этом вопросе, что нет, служить нет, несмотря на то, что ну, многие церкви, которые практикуют служение женщинам, они видят положительные плоды. А Иисус говорил, смотрите по плодам. Если, конечно, бы, например, те церкви, где стояли бы женщины в каких-то служениях, там творилось бы непонятно что, какая-то ересь, или люди бы разбегались, или, я не знаю, проходило бы какое-то шарлатанство, это был бы один разговор. Но плоды есть, и они положительные, совершенно никак не меньше, чем те плоды, где, опять же, служат мужчины. Почему это камень преткновения такой? В чем дело? У нас две минутки, поэтому вот просто свое мнение скажи.
Моя знакомая диакониса Баптистской церкви, нас, наши отцы этому не учили. То есть есть патриархальный уклад, есть устои определенных церквей, в которых сказано, что проповедовать может только брат. И руководить может только брат. И пока эта церковь существует по своим уставам, так и будет. То есть в каждом обществе есть свой устав.
Ну, вот здесь принципиален вопрос, да, церковь существует, да, по своему уставу человеческому, да, или надо смотреть то, что, ну как, то, как на эту всю историю смотрит Бог, через слово в том числе, а оно трактуется инако.
И вот, к сожалению, вот эта трактовка, я трактую, как трактовали наши отцы, оно не дает движения роста церкви. И потому что действительно мы видим, что есть талантливые женщины, способные, которые могут руководить, которым Бог дал дары, но их не пускают просто потому, что патриархальное общество не готово к такому решению.
Вот мне кажется, что это очень, знаешь, как-то согласуется вообще с темой прихода Христа даже в этот мир, потому что он пришел для того, чтобы не упразднить прежнее, а для того, чтобы исполнить и продолжить новое, то есть он продолжил историю. Поэтому вот я вижу и с женской темой внутри церкви вот то же самое. История может продолжаться. Это не значит, что нужно все упразднить, что было раньше. Но она действительно может включать что-то новое, она может развиваться, она может изменяться. И если не давать этому происходить, ну, мне кажется, будет регресс. Не знаю, как вы, дорогие наши зрители, слушатели, какой вы придерживаетесь тенденции, за, против. Почему? Вот было бы очень интересно, если бы просто написали бы пару аргументов в защиту той или иной позиции. Ну что, у нас время закончилось. Син, спасибо тебе огромное. Тема, да, сложная, большая. Я думаю, мы будем периодически к ней возвращаться. Друзья, спасибо, что были с нами. Всем шалом.
Шалом.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.